Всем привет, дорогие друзья! Вы снова на канале Деньги24. Меня все так же зовут Константин Цыганков, и это наш традиционный дайджест. Смотрите, на этой неделе объективно было не очень много всего. Я, честно говоря, даже думал пропустить данный дайджест и подсобрать еще информацию, выйти на следующей неделе. Но все-таки по сусекам немножко наскребли. В основном истории локальные и российские, поэтому о них и пойдет речь. Погнали! История первая, разумеется, это инфляция, наши традиционные хроники. Последние данные на 8 октября 8,8%. И инфляция, если брать недельную, ускоряется. Сильнейший зимы скачок недельной инфляции, как подсчитали участники рынка по цифркам. Продовольственные товары плюс 9,8%. И если убрать оттуда фактор овощей, которые, ну, по крайней мере, сезонно несколько корректировали движение инфляции, вообще получается 10,6%. Далее, самое неприятное, это не продовольственные товары. Казалось бы, всего 4%. Таргет, прям цель Центрального банка. Но смотрим на показатели по бензину и видим плюс 13,46%. Основная компонента роста цен на непродовольствие – это именно топливо. Ну, здесь по топливу ничего нового я вам не расскажу. Все те же самые истории. У нас, во-первых, продолжающиеся атаки БПЛА противника, из-за чего НПЗ встает на временные ремонты, сокращение производства. Вот вам, пожалуйста, рост цен. Плюс к этому вроде как и ФАС, и Мишустин. Все они боролись с проклятыми роботами на оптовом рынке, на бирже. Но, походу, они все-таки участвуют в этом процессе и толкают цены вверх. И плюс к этому, опять-таки, призывали власти отдельных участников рынка, крупных, не делать мощные запасы. Как раз-таки из-за чего толкается спрос вверх, да, и предложение максимально сужается. Но отдельные участники рынка эти самые запасы делают для себя, потом перепродают это все с тройной наценкой. Вот вам рост цен на бензин. Ничего нового. Ну и услуги плюс 12,3%. Здесь также продолжение роста. Какие выводы из всего из этого можно сделать? Ну вот на текущий момент, глядя на данные показатели инфляции, я готов предположить, что 24 октября Центральный банк оставит ключевую ставку без изменений. Все так же на отметке 17%. Если до этого была надежда, были, как бы, скажем так, ну, версии, что несмотря на повышение НДС и на все другие красивости, Центральный банк может продолжать свой курс по снижению ставки, сейчас мне это кажется уже маловероятным. Однако при этом сейчас проходит у нас в Сириусе, это Сочи, Финополис, и там были заявления со стороны главы Центрального банка Эльвиры Набиуллин. В частности, она заявила, что движение цен на бензин – это все-таки локальная и временная история, это первое. А второе, она сказала, что пространство для снижения ключевой ставки по-прежнему остается, а решения на конец года будут зависеть от экономической ситуации. При этом регулятор не фиксирует ускорение устойчивой инфляции. То, о чем мы тоже несколько раз говорили, недельные показатели – это то, на что Центральный банк не обращает внимания. Он ищет устойчивые так называемые компоненты, очищенные от сезонности и других временных локальных факторов. И вот по этим показателям пока, по мнению Центробанка, все очень даже неплохо. Но отсылка, видите, на конец года, она означает, что, скорее всего, если и продолжится тренд на снижение, он будет уже на декабрьском заседании Центрального банка. Ожидать, что все-таки в октябре ставка будет изменена, на самом деле – не приходится. Так что вот я вангую, можете это записать, потом, соответственно, посмеяться, если оказался неправ, или согласиться, если оказался прав, что ставка останется 24 октября без изменений. И, кстати, мы это в дайджесте отыгрывать не будем совершенно. Почему? Объясню чуть позже. А пока к следующей теме. Поговорим о самолетиках. Был на этой неделе интересный инфоповод. Соответственно, глава Росавиации Дмитрий Ядров на заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике озвучил так называемый пессимистичный прогноз касательно российского гражданского авиафлота до 2030 года. Смотрите, что он сказал. Сейчас авиапарк 76 крупнейших российских авиакомпаний насчитывает 1135 воздушных судов. 99% этих авиакомпаний и этих бортов выполняют полеты. Из них 47 самолетов уже не эксплуатируется, то есть в парке они числятся, но все, эксплуатации нет. И по его прогнозу и прогнозу отрасли к 2030 году 339 самолетов ждет выбытие. Из них 230 отечественных судов, которым 40, 50 и даже 60 лет, а также 109 иностранных самолетов все окажутся вне игры. Почему? Ну, здесь, разумеется, санкционная история, потому что чинить и содержать иностранные борты становится все сложнее. В 2022 году тоже были крики «Ай-ай-ай, мы все умрем, никто никуда никуда летать не будет, а останутся только поезда и будем ходить пешком и тому подобное. Но исправили ситуацию, нашли вась-вась какие-то обходные пути для санкционного режима, поставляются дополнительные компоненты и запчасти с помощью параллельного импорта. Кое-что нам, судя по всему, подвозит Иран, опытный боец на данном санкционном фронте, и самолеты функционируют. Но и что участники рынка, и что Росавиация говорит, запаса прочности до 2025 года нам хватило. Однако еще 5 лет продержаться вот на текущих мощностях не представляется возможным. Даже несмотря на то, что в 15 ведущих авиакомпаниях у нас средний возраст самолетов составляет 14 лет. Это очень молодой парк. Насколько я знаю по общению с представителями авиаотрасли, вот то, что 20 лет – это совершенно нормальный налет для самолета. То есть от 20 до 30 лет – это как бы норм, это наоборот. Самолет, можно сказать, в самой идеальной форме. Потом уже начинается хуже. Такая вот история. Соответственно, как ее можно решить? Ну, только поставкой российских самолетов. В частности, вот мы бьемся на тему того, что они должны быть импортозамещенными до последнего винтика. У нас две ласточки, собственно говоря, присутствуют. Это МС-21 и это Суперджет 100. Однако их поставки все еще нет, по большому счету. Она ожидается только к 2030 году. В каком объеме и количестве смогут ли эти самолеты компенсировать по числу вот именно выбывшие авиационные суда, совершенно непонятно. То есть здесь бравады может быть сколько угодно, а фактологических цифр, к сожалению, у нас нет. Есть, конечно же, промежуточные решения. К примеру, продление возможности использования Ан-24, 26 и Як-40. Если что, это самолеты, которые выпускались в 50-е, 60-е, 70-е годы. В принципе, более-менее надежные, конечно же, самолеты. Однако, если вот современная молодежь, которая привыкла к Боингам, которая привыкла к Airbus'ам, да, зайдет в такие магистральные самолеты с двумя винтами, ну, наверное, их кондрашка хватит. Они их такому жизни не готовила. Но вот Росавиация говорит, это решение. Давайте продлевать вот здесь сертификаты, давайте улучшим их осмотр для того, чтобы все критические элементы устаревшие мы заменяли, и все у нас будет более-менее продержимся. Но сам факт, российская авиационная отрасль спустя все-таки несколько лет начала испытывать серьезные трудности. Причем, опять-таки повторяю, сама отрасль, сама Росавиация об этом и говорит. Что сами об этом думаете, как часто летаете, все это пишите в комментариях. На этой неделе было много историй касательно самозанятости и всего того, что вот с этим связано. Смотрите, просто прикольнейшая история была. У нас в начале недели налоговая служба попросила самозанятых назвать оптимальную ставку налога на профессиональный доход, то есть того, который платят самозанятые. На текущий момент 4%, если услуга физлицу, 6%, если услуга юрику. У меня оформлена самозанятость, я ее использую для подработок. Я, соответственно, зашел, прошел этот опрос, хитроумно составлены все эти вопросы, и чувствуется начало некоего прогресса. И вот на этой неделе у нас в Совете Федерации предложили завершить налоговый эксперимент для самозанятых в 2026 году с мотивацией. Самозанятые не платят взносы в фонд обязательного медицинского страхования и не платят деньги в социальный фонд на пенсионеров. Это плохо, давайте прикрывать эту историю. Сразу же в правительстве заявляют, что воу-воу-воу, стопе, Совет Федерации, успокойся. Как сказали, до 2028 года все работает в штатном режиме с текущими ставками. Так и продолжает работать. Однако все эти намеки, что нужно начать пересмотр, они все так же присутствуют. Так что я думаю, что начиная со следующего года и Минфин, и Минэк, и все остальные службы начнут вести вместе с налоговой, начнут вести разговоры, как нам менять эту структуру. Варианты разные там есть на рынке, которые я слышал. Во-первых, это повышение ставки налога было 4,6, станет, соответственно, 6,8. При этом кто-то говорит о необходимости единоразового платежа в обязательное медицинское страхование, да? Но как это решает проблему с социальным фондом, с выплатами пенсионерами, поскольку все сейчас на добровольной основе, пока совершенно не ясно. В общем, ждут нас изменения в течение 2 лет, будет нам о чем поговорить. Но с точки зрения, опять-таки, отмены самозанятости, интересная статистичка, да? В целом по стране доля неформальной занятости серого и черного секторов 21%, ну так округляя. В лидерах по экономическим ресурсам она существенно ниже, то есть самая низкая теневая занятость у нас в Москве, Петербурге и крупных городах, где есть хай-тек производство, где есть льготы и все такое. Соответственно, представьте себе, что произойдет, если в Москве и в Питере начнут людей загонять в тень, убирать эту самую самозанятость и отменять ее, то есть ликвидируют этот прекрасный режим. Ну, выгода, если и будет, то она будет сиюминутная, потому что потом проблем не оберешься. Вот эти все люди, все эти самозанятые, которые платят сейчас налоги, кто-то из них платит достаточно много, кто-то меньше, но все равно это миллиарды, которые поступают в бюджет. Все, это полная потеря, и, соответственно, та потеря, и еще недополученные деньги, которые, потому что эти люди уйдут просто в серую зону. Что думаете по самозанятости? Тоже пишите в комментариях, как вы думаете, как поменяется этот режим, и вообще останется ли он после 2028 года. Следующая история, тоже связанная, ну, немножко так с самозанятостью, с трудом, да, это платежи в фонд обязательного медицинского страхования от безработных. Смотрите, Минздрав тут подсчитал, что в 2026 году тариф, по которому регионы должны оплачивать взносы в систему ОМС для неработающего населения, составляют, соответственно, там 15-45 тысяч рублей. 15 тысяч рублей. Вот, это такой тарифчик, посчитали. Нагрузка на региональный бюджет. То есть сейчас маленькое ответвление, у нас социальное государство. У нас каждый гражданин имеет право на бесплатное образование в школе, каждый гражданин у нас имеет право на бесплатную медицинскую помощь. Соответственно, при наличии ОМС, пожалуйста, вот поликлиника, пожалуйста, вот больница. И как получается, откуда берутся деньги на медицину, в том числе на оплату ОМС того самого? Они берутся из взносов, которые делает наш работодатель. То есть вот мы с вами работаем, и за каждого работника работодатель перечисляет деньги в фонд ОМС. Однако есть нюанс. Есть безработные люди, к примеру, у которых нет работы, тунеядцы, нетрудоустроенные. Они по закону точно так же имеют право на социальную помощь, как граждане России, и могут ее получить. Но тут возникает такая небольшая коллизия. Получается, что мы, как работающие, платим и за них в том числе. Соответственно, правда, при этом мы точно так же платим и за пенсионеров, и за студентов, и за школьников, и за кого угодно. Вот. Но безработные, те, которые не работают, вызывают определенного рода такую вот проблему у многих. И пошли заявления, что со всем этим делать. Ну, к примеру, Сергей Собянин, мэр Москвы, заявил, что Москва платит в фонд обязательного медицинского страхования 180 миллиардов рублей за неработающее население. И это как бы проблема, что вот они, тунеядцы, неработающие, а за них идут оплата ОМС. Кто такие тунеядцы и неработающие? Здесь вопрос на самом деле очень и очень спорный. Есть у нас определенного рода товарищи с условных патриков, да, мажоры, дети своих родителей, у которых денег за гланды, уже есть паршухи, уже есть все, вообще жизнь уже трудоустроена, да, вот, но они неработающие. Вот тунеядцы, допустим, одна история. Вторая. Есть у нас маргинальная часть населения.
Алкоголики, тунеядцы, хулиганы. Кто хочет поработать?
Кайфует всю свою жизнь, неважно, в каких условиях они живут и что у них со здоровьем. Со здоровьем чаще всего у них очень плохо. А есть, допустим, прекрасные матери-героини, которые поднимают демографию страны и воспитывают 2-3 детей, пока батя вкалывает по-жесткому на работе, да? Тоже, по идее, безработные у нас. Хотя, опять-таки, мать, воспитывающая детей, многодетная причем. Есть те же самые студенты. Есть люди, которые, к примеру, потеряли работу и на текущий момент пытаются ее найти, нормальную оплачиваемую работу. Кто-то не икшается, идет на любую, лишь бы заработать, да? Кто-то все-таки ждет своего часа. Это все очень разные категории граждан. И всех вести под одну гребенку, ну, такое себе. Вот тут возникает у нас глава совета, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она заявляет, что, во-первых, в одной только Москве у нас 700 тысяч безработных. Я что-то не понял, потому что по статистике у нас цифры совершенно другие, но, возможно, учитываются как раз такие мажоры и многодетные матери, сидящие дома и так далее. Я не знаю, откуда она эту цифру взяла, но вот она ее называет. И она предлагает следующее. А давайте мы не будем региональные бюджеты всем этим нагружать, а каждый безработный пускай делает взнос единоразовый в размере 45 тысяч рублей. Почему именно 45 тысяч рублей? Ну, потому что она вот так и заявила, что столько сейчас в среднем платят за своих сотрудников работодатели. Такая вот история. Сразу пошли вопросы, а откуда браться этим деньгам? Ну, то есть, если мы берем тех же самых товарищей мажоров, они у родителей их займут, да, а все остальные. Но это несправедливое такое обложение налогом, опять же, в рамках социального государства. С другой стороны, опять-таки, вот как по справедливости здесь работать, да? Если прописано в законе, что каждый достоин, каждому это надо, значит, надо. Зачем в таком случае подобного рода выражения по снятию нагрузки с регионального бюджета? Непонятно. Вопрос во многом спорный, вопрос философский, да, поэтому я предлагаю на эту тему подискутировать как раз-таки в комментариях и напишите, что вы про это все думаете. Это очень тесно пересекается с пенсионным вопросом, который мы обсуждали там пару дайджестов назад, дефицит нашего социального фонда, да, дефицит в фонде обязательного медицинского страхования. Вот смотрите, сумма платежей в следующем году 1 с четвертью триллион, на 6% больше, чем в прошлом году. Бюджет ФОМС достигнет 4,7 триллиона, при расходах 4,8 триллиона. Да, то есть вот они, 100 ярдов дефицита, который будет покрываться из бюджета. Что в данном случае делать? То есть вот какие варианты могут присутствовать? Там первый вариант. Оставляем все как есть. второй вариант, что на бесплатную медицинскую помощь может рассчитывать только кто у нас? Официальный школьник, официальный студент, официальный работник, официальный пенсионер и, там, допустим, мать-домохозяйка, только если у нее больше двух детей, она их воспитывает. Ну, я утрирую, да? Или мы вообще отменяем бесплатную медицинскую помощь? Ну, какие еще есть варианты? Пожалуйста, пишите в комментариях, давайте все вместе это и обсудим. Продолжаем. Visa и MasterCard, судя по всему, все. Опять. Инфоповодом послужило интервью генерального директора национальной системы платежных карт. Он сказал, что с 1 января 2025 года сертификаты безопасности международных платежных систем перестали действовать. Напомню, сертификат безопасности – это документ, или в данном случае цифровой ключ, который подтверждает соответствие продукции или интернет-ресурса стандартам безопасности при передаче данных пользователя. Получается, сертификаты истекли уже 1 января 2025 года. Если совсем вот упрощать и утрировать, то у вас вот карточка Visa, допустим, какого-нибудь Сбера или ВТБ, вы все еще ей пользуетесь, и вот вы подходите к банкомату снять деньги или к терминалу оплатить покупку там булочки. Соответственно, терминал вам говорит: сори, не могу провести твой платеж, у тебя срок безопасности истек, срок сертификата. И банкомат то же самое говорит: сори, братан, не работаю. Почему? Потому что как работать с этими сертификатами безопасности определяет сама внутренняя структура банка и зашивает это в свои платежные терминалы и банкоматы. Сейчас пока функционирует, но банк в любой момент, условно говоря, может нажать на кнопочку и сказать, что все, вот эти с истекшими сертификатами мы не обслуживаем.
Так выпьем же за кибернетики!
Центральный банк сразу выступил, сказал, что нет нужды пока прямо сломя голову бежать и менять свои визы или мастер-карды на карточку МИР. Когда придет время, банки сами вам об этом сообщат, напишут, и вы сможете произвести замену. В целом, ничего, по идее, страшного в этом нет. Но была виза, будет мир. С другой стороны, я понимаю ту бучу, которая поднимается. Она из нескольких параметров состоит, да? То есть, первое, есть человек, который пользуется этой картой долгие годы, и вот он сейчас начнет кричать: да как же так, у меня эта карта на всех сайтах, она у меня везде вбита, и теперь мне что, получается ее менять, что ли, менять вот все эти данные и так далее, мне типа полчаса своей жизни на это тратить, фу-фу-фу, я отказываюсь, душите тут все свободы, убиваете нас. Первая история. Вторая история. А про работу вы подумали? Это ж мне, вместо того, чтобы пойти с папироской на кофе-брейк и там поговорить с пацанами, придется в бухгалтерию идти. А кто из нас иногда ходил в бухгалтерию, знает, что это такое. Это ползать, унижаться, просить на коленях: пожалуйста, вот моя новая карточка МИР, пожалуйста, на нее теперь перечисляйте зарплату и так далее. Выслушать все, что о тебе там в бухгалтерии думают и так далее и тому подобное. Ну, в общем, когда истекут сертификаты, то да, именно всем этим и придется заниматься. Просто потому, что Visa и MasterCard перестанут работать, останется только МИР. Мое личное мнение, я не понимаю тех людей, которые вот из-за этого переживают. Потому что это что, какая-то мысль на заднем плане, что когда СВО закончится, когда мы победим, все дела, с Россией с извинениями снимут санкции, Visa и MasterCard вернутся, по идее, да, извинятся перед нами, скажут: конечно же, неважно, что пластик у вас просрочен, вот вам сразу новый в ту же самую секунду, вы продолжайте тратить свои деньги, соответственно, в других странах мира мы снова вам разрешаем. Вы в это, что ли, верите? Наивные ребята. Ну, не будет такого. Не разрешат они нам это делать, мы для них плохие, уже все понятно. Если это и произойдет, то много-много лет спустя. И опять-таки, ваш просроченный пластик нафиг никому не будет нужен. Поэтому, чтобы для вас это не стало сюрпризом, что у вас неожиданно банк сообщает, как это обычно у нас происходит, не заранее, да, а за день сообщает, что ваша виза перестанет работать, если у вас все еще ориентир на этот самый банк, закажите там карту МИР, чтобы вы были готовы и действовали, работали вместе с ней. Опять-таки, это касается исключительно вот российских банковских карт. Если вы оформили ее в Узбекистане, Таджикистане, Казахстане, то бог с ней, она точно так же продолжает работать. Еще одна российская история. Банк России у нас хочет легализовать торги криптовалютой в 2026 году. Казалось бы, ура! Причем поэтапное внедрение планируется, то есть в следующем году принять законодательство по регулированию крипты, по крайней мере, в Центральном банке на это надеются, что его примут, законодательство, которое, скорее всего, сам ЦБ и напишет. Второе, запуск лицензирования компаний, это займет примерно один год, чтобы все обелились, получили лицензии и так далее, и потом уже вводится административочка-уголовочка, если ты находишься вне надзора ЦБ, а криптой, соответственно, каким-то макаром с криптой работаешь. Да? В этом плане очень забавно то, что последние несколько месяцев активная идет борьба с серыми и черными криптообменниками в сети. То есть наши ребятушки Маски Шоу зачастили в сети и закрывают там постоянно офлайновые криптообменники. Единственный прикол, они появляются снова. То есть закрыли, через недельку он снова открылся либо по другим названиям, либо под тем же самым. То есть прикольно получается. У нас идет некая такая зачистка всех вот этих нелегалов, и всем говорят: уходите в легальность. Но я что-то вангую, что вот из тех нелегалов, которых, соответственно, выкидывают с рынка, очень немногие придут сюда. Потому что здесь половина конкретно это жулики и разводилы, другая половина это та, которая реально помогает бизнесу по крипте, соответственно, работать, покупать товары и так далее. Но еще точно так же она помогает неправильным пацанам выводить свои деньги из России. Это все еще рабочая схема, да? И вот именно эта схема по выводу денег приносит им гораздо больше, чем помощь бизнесу. Соответственно, вот это все шушеру у нас выметают с рынка, и вряд ли она будет легализоваться, выходить в белое поле и заниматься криптоиндустрией страны. Потому что, опять-таки, вот этих всех историй с помощью бизнесу для оплаты товаров через крипту, там вряд ли эти истории будут. Там будет именно инвестирование, спекуляция и торговля. А это не совсем то, чем мы бы хотели заниматься. Такие вот дела. Что думаете по крипте? Пишите в комментариях. Желательно с явками, паролями, адресами, фамилиями и паспортными данными всех участников этого процесса. Мы их передадим куда надо. Ну и последняя история этой недели, опять-таки, с криптой связана. И, в принципе, золото у нас ставит рекорды свыше 4000 за тройскую унцию. И вместе с этим летит вверх и криптовалюта, в частности, биточек свыше 125 тысяч долларов. Мне недавно коллега по работе показал прикольный график по уровню неопределенности в мире. Я его сейчас по Кириллу прошу мне его скинуть, чтобы ты его поставил. Вообще потрясающе. То есть неопределенность в мире растет. Она не просто растет, она какие-то бешеные рекорды ставит. Именно поэтому взрослые пацаны-участники рынка уходят либо в физическое золото, либо в виртуальное золото, либо вообще в криптозолото, в тот же самый биткоин. Ну, здесь у нас что, все говорят об одном и том же. Во-первых, это непонятно, что у нас будет со ставками ФРС и взаимоотношением Трампа и Пауэлла, потому что Трамп у себя там беспредел творит полный. Это первое. Второе. Проблемы ведущих экономиках мира. Да, в российской тоже много проблем, но объективно у нас есть проблемы и в Германии, и во Франции, не только политические, а экономические. Даже в Штатах и Японии кое-какие проблемные истории у нас присутствуют. Крупные игроки с большими бабусиками это видят и уходят от этих всех историй подальше. Да? В-третьих, у нас идет ослабление доллара из-за торговых войн Трампа. Глобальное ослабление, пускай и небольшое, но глобальное. Рубль здесь вообще ни при чем. Да? Ну и, разумеется, шатдаун США, который до сих пор не закончился. Неопределенность растет. На все это смотрят взрослые пацаны, у которых сотни миллиардов и даже триллионы, такие думают, да ну нафиг, надо это все переждать и пересидеть. Где? В золоте и, соответственно, в криптозолоте, в биткоине. Так что такая вот интересная история. По технике я посмотрел, там мы прорвали восходящий канал, и велика вероятность, что пойдем даже еще выше при таких условиях. Правда, если мы в этот канал снова вернемся, что тоже не исключено, можем потом и скорректироваться. За что я люблю теханализ, его можно крутить что в одну, что в другую сторону. Поэтому, что сами думаете о золоте и о крипте, обязательно тоже пишите в комментариях, куда ценники пойдут дальше. И я обещал сказать, почему мы 24 октября не будем ничего освещать. Очень просто. Это будет одна из недель нашего отпуска. Соответственно, тот дайджест, который выйдет 17 октября, он будет. Потом две недели перерыва. Мы с админом отдыхаем. Сори, там двух дайджестов не будет. В том числе это выпадает и на решение Центрального банка по ключевой ставке. Но вернемся в ноябре и поговорим уже о нем постфактум. И опять-таки, пока своего мнения не меняю, ставку не изменят, поэтому что там обсуждать. И на этом все, дорогие друзья, у нас. Однако мы кое-что забыли про загадку. Итак, в прошлый раз я вам загадал музыкальную композицию. Ответов было чуть меньше, чем «Пророк острова» на этот раз, но они были, и они были абсолютно правильные. Загадал я человеку, который поет песню, и, возможно, за которым грешочек есть, потому что он кое-что забыл сделать, эта песня «Билли Джин» Майкла Джексона. То есть те, кто написали это сразу, пускай с сомнением и так далее, вы были абсолютно правы, поздравляю, красавцы. И пришло время для следующей загадки. Она будет достаточно сложной, я специально ее выписал, чтобы было немного покороче. Итак, загадка у нас следующего содержания. Смотрите, есть такая штука, называется видеоигры. Я вот в них играю, многие люди в них играют, и там есть такая функция, как ачивка, трофей, достижение. Соответственно, такие ачивки, достижения обычно содержат отсылки к различного рода медиакультуре, к кино, к музыке, к мемчикам, да к чему угодно, да, в плане названия, в плане картинки и как угодно. Причем, как в плане вот оригинального названия английского, так и наши локализаторы российские, любые другие, прикалываются и переиначивают это название под локальный рынок. Вот я вам хочу загадать как раз-таки загадку про те самые отсылки. Смотрите, есть одна очень неплохая фантастическая игра, я бы даже сказал классная, фантастическая игра про бравых морпехов. Это важно. Соответственно, и тут есть несколько ачивок. Первое. Когда ты прокачиваешь своего сержанта до максимального ранга, ты получаешь ачивку. И она называется, звучит так же, как призыв командира из sci-fi фильма, из sci-fi экранизации 97-го года. Тоже, кстати говоря, про бравых морпехов. Подсказка, единственное, там командиром был не сержант, там он был лейтенант. Напишите, соответственно, что это за кино такое. Если вспомните фразу, вообще красавцы. Второе. Если ты прокачиваешь своего техника до максимального ранга, ты тоже получаешь ачивку, которая называется так же, как и «Черная комедия» 96-го года. Она, кстати, тоже про техника, хотя и очень-очень дурного. Ну и третья история, третья отсылка. Когда ты убиваешь 100 противников, чудиков, как этих противников в свое время называл Альф, ты получаешь ачивку, которая звучит как песня, как строчка из песни группы «Гости из будущего». Напишите, о чем идет речь. Ну и спасибо за внимание. Это был наш традиционный дайджест. Увидимся на следующей неделе. Пока.